Рассказ называется «Балерина». Изольда Вальдемаровна Криворучко всю свою сознательную жизнь отдала балету. Поэтому она никогда в жизни не ругалась матом. Храня память о дворянском происхождении своего отца, трагически погибшего в 37-м, она, кроме всего, была дамой изысканных манер, соблюдала вегетарианскую диету и частенько посещала церковь. Волей судьбы Изольда Вальдемаровна никогда не была замужем. Окружавшие ее мужского пола коллеги по высокому искусству, разного рода болеро, концертмейстеры, трагические, драматические и комические актеры, вокалисты, конферансье и тому подобное, в большей степени являлись самыми, что ни на есть, обычными лабухами, стебачами, лупивохами и бабниками. Видя все это, она отчетливо понимала, что союз с любым из них унизит ее и раздавит, лишив той высокой духовной любви и чистоты, наделявшей ее с самого рождения. Оттого Изольда всю свою сложную и необычную жизнь хранила целомудрие. Она свято верила, что рождена для некой высшей любви, которую трудно, нет, скорее просто невозможно объяснить земными словами и понять человеческими чувствами. И уж точно никто из этого артистического сброда не был готов заменить ей объект ее тайной невыразимой привязанности. Нет, она очень уважала и ценила своих друзей и коллег, и они, в свою очередь, также любили ее. И самые отважные не раз предлагали ей руку и сердце, но Изольда Вальдемаровна была, как все говорили, не от мира сего. Чистота ее была написана ей на лице. Кто бы мог догадаться, что этой милой даме не около 40, а уже давным-давно за 60. И даже в этом возрасте ее мечтания о неком высшем предназначении и непонятной эфемерной любви не покидали ее. Оказалось, становились все более сильными и страстными, порой превращались в навязчивую идею. Если бы кто-нибудь смог проникнуть в ее мысли, то удивился бы, что за бред. Однако сама она более отчетливо понимала, что объектом ее неразделенных до сих пор чувств, скорее всего, является неземное существо. Что это за существо, пока она и сама толком не понимала, хотя твердо верила, что оно вполне реально, где-то существует, и более того, даже ласково ее любит, и каким-то непостижимым мистическим образом всю жизнь находится где-то рядом, оберегая от горя и неприятности. Иногда, глядя на окружавших ее по жизни людей, сама себя она начинала казаться ненормальной. Так вот ты какой старческий маразматизм, так вот ты какая шизофрения. Нет, ну постойте, я и раньше была такой, да я всю жизнь такая. И так как мной до сих пор не заинтересовались психиатры, следует полагать, что я человек нормальный, а сами-то они, все эти люди, нормальные. Может быть, это они все повернутые. Как можно жить с такими извращенными системами ценностей и при этом чувствовать себя счастливым? Почему они до сих пор не в психушке? Правильно, если бы всех туда пересажать, я бы осталась здесь одна. Мысли о тайном возлюбленном всякий раз побеждали любые ее сомнения. Часто она пыталась представить себе его облик. Чаще всего в воображении рисовался образ высокого стройного юноши в очень элегантном импортном костюме с кейсом бизнесмена в руке, в блестящих лакированных туфлях. Изольде Вальдемаровне страх как хотелось получше разглядеть ее лицо. И как только она поднимала свой взгляд в воображение, то видела, что его и без того прекрасные глаза от чего-то подведены черной тушью. А в ушах сверкают невероятно дорогие на цыганский манер серьги в виде акул. Бог ты мой, нелепость какая, думала она, смеясь над своим фантазией. Однажды произошел с ней случай вовсе курьезный. Было это году в 78-м. На гастролях в Ленинграде. Прохаживалась как-то Изольда по Невскому, рассматривая столичные достопримечательности. Тут вдруг видит бабка, слепая, с букетом необычайной красоты. И вспомнилось ей, что букет надо купить для дирижера по случаю его юбилея. Откуда слепой бабке такой огромный дорогой букет? Изольда купила цветы, а бабка тут же ухватила за руку и говорит: «Жди, дочка, суженого своего до 67 лет, жди его с верой. Но сама не ищи, дабы не обмануться, он сам тебе найдет». Изольда рассмеялась. «И какой же он, бабушка, этот мой суженый? То ли музыкант, потому как флейта у него имеется, то ли танцор какой, много женщин имеет, и все они до беспамятства его любят, богатый страх, весь в перстнях, да в ожерельях драгоценных. Уж не дирижер ли это нашего театра, Абрам Адольфович? Я думал, и богатый, и самый первый бабник, и на флейте играл в свое время. Упаси Господи от соблазна с ним, да еще 67 лет. А машина бабушка какая у него? Нет, дочка, у него машин. Ну как нет, должна быть, Волга должна быть. Нет, тебе говорят, верхом на птице он летает. На птице. Может быть, это личный самолет? Может быть, он министр какой-нибудь, летчик или, скажем, космонавт? Ничего не могу более добавить, а вот только сильная у вас с ним любовь будет. Но что самое интересное, дочка, старушка выдержала паузу, он чернокожий. Изольда Вальдемаровна сильно обидно стала на бабку. Нет, ну обладаешь каким-то даром, а зачем так издеваться? А теперь, сидя в пустом плацкартном вагоне, она с улыбкой вспоминала тот случай. Вот он, 67-й год ее жизни. Где же ты, любимый? Как и каждый год, в эти промозглые осенние дни Изольда Вальдемаровна приехала в Самару на могилу отца. На обратный путь до Саратова билетов в предварительной кассе не оказалось. Предложили обратиться за 10 минут до отправления. Вдруг освободится бронь. Время на дворе тогда стояло смутное, шел 93-й год, в стране политический кризис, погода промозглая, железная дорога работает отвратительно. За 10 минут до отправления билетов в кассе по-прежнему не оказалось, за 7 и за 5 тоже. Бронь освобождаться не хотела решительно. Как это ни казалось странным, билетов до Саратова не было даже у спекулянтов. «Нет, дедушка, до Саратова нет!» Проводники ломили немыслимую цену, зато обещали место в купе проводников на каком-то там коврике, где почти не дует. За 3 минуты до отправления поезда Изольда отчаянно взмолилась своему великому, всемогущему возлюбленному, который так часто чудесным образом помогал ей. За 1,5 минуты до отправления из крохотного окошечка кассы появилось внушительных размеров лицо кассирши, которое на зависть всем вместе взятым бесчисленным громкоговорителем станции старого Самарского вокзала лаконично гаркнул. «До Саратова один плацкарт, боковой верхний, возле туалета брать будете?» Столь чудесное решение проблемы, безусловно, удивило нашу героиню. Но не настолько сильно, как тот факт, что вагон, в котором предстояло ей ехать, оказался совершенно пустым. То есть совсем пустым. Если не считать небритого проводника, от которого дурно пахло копченой рыбой и табачищей. Тем не менее, Изольда Вальдемаровна была по-настоящему счастлива. Главное, чтобы вагон не зацепили, все-таки последний. А если так никого и не будет, пересаду куда-нибудь поудобнее. Вон мест сколько. Странно, но поезд все еще стоял и стоял, вопреки расписанию, лишних 15 минут. Никогда еще в жизни наша балерина не ездила по откатному вагоне. Но, вспоминая трудные военные и послевоенные годы, она осознавала, что на судьбу обижаться нечего. Более что помог ей, конечно же, он. Конечно же, он. Тем временем поезд тронулся, надо поехали. Подошел родной проводник. «Не понял, а где остальные?» Изольда Вальдемаровна неловко пожала плечами, откуда ей было знать, где остальные. «Едем же, да ну, слава Богу!» И хотелось как можно скорее застелить свою полку и увлечься. Так уж стало. «Вот мой билет, сколько у вас стоит постель?» В окнах проплывал перрон, весь в унылых осенних лужах, что отражали мрачное самарское небо. Вдруг в промозглой осенней тиши послышались чьи-то взволнованные крики. Вслед за криками на перроне появилась толпа бегущих людей с огромными сумками, рюкзаками, тележками, детьми под мышками. Неистово люлюкая, люди преследовали подходящий поезд. Все это частью походило на сцену из какого-нибудь вестерна, где индейцы преследуют движущийся поезд, а частью на фильм «Броненосец Потемкин». В особенности на индейца был похож бегущий впереди всех молодой человек с весьма странной индейской прической в виде торчащего во все стороны хохолка и выдритой голове. На спине у него во все стороны болтался увесистый рюкзак. В одной руке он держал капроновое ведро, а в другой обхватил подмышки непонятного предназначения зачехленный бочонок. «Стоп, кран!» — с хрипотой кричал он. «Ломай нафиг стоп, кран!» Остальные преследователи выглядели не менее странно, как, впрочем, и сам факт преследования поезда, простоявшего на платформе лишние 15 или 20 минут. Некоторые из мужчин были замотаны в розовые и серые простыни, что сильно мешало им бежать. Женщины же почти все были завернуты в разноцветные занавески. Кто-то упал, ему тут же помогли подняться. Двое здоровых парней несли, подхватив подмышки и под коленки до смерти напуганную старуху. Рыбный проводник пришел в неописуемый восторг. «Гадом буду, не успеет! На пузырек спорит, тетка, не успеет!» Действительно, поезд стал набирать ход. Надежда на спасение бегущих таяла на глазах. Предводитель индейцев нечеловеческими усилиями заставил себя из последних сил сделать последний рывок. «Еще чуть-чуть, он дотянется ведром до двери вагона». Зольда стал молиться: «Господи, ну помогите людям! Господи, помоги!» «Не поможет! Не поможет!» Чуть не захлебнулся с восторга рыбный проводник. «Я уже все двери закрыл!» Действительно, предводитель несколько раз яростно рванул рукоятку замка и понял, что все их усилия тщетны, оставил преследование. В окнах замелькали до жути противные самарские урбанистические пейзажи. Зольде Вальдемаровне было ужасно жаль индейцев, а в особенности героического предводителя и напуганной до смерти старуху. Было понятно, что это и были те самые пассажиры, чьи места оставались пусты по всему вагону. Рыбный проводник поначалу не знал, как выразить свою радость. Он шумел, бил кулаками по перегородке и при этом отчасти ругался матом. Затем он не на шутку озадачился: если пассажиров нет, кто же тогда будет покупать у него чай и постель? Господи, сидела и думала, глядя в начавшее темнеть окно Изольды, где же твоя высшая справедливость? Должно быть, эти люди сейчас так несчастны. Отчего порой исполняются желания столь негодных, мерзких людишек? Ну и что, что они индейцы? Быть может, они вполне добрые и порядочные люди. В окнах показались огни первой после Самарского вокзала станции. Поезд нехотя затормозил и встал, моросило. По станции шныряли какие-то одинокие граждане кавказской национальности. Мимо вагона прошла уныло зевая торговка семечками. Глухонемые торговцы бульварным чтивом почитывали дневные барыши и раскатывались, смеялись. Сквозь осеннюю промозглость доносились искажетные громкоговорители. Призыв дежурного по станции отправлять вагонникам четный по девятой догорке на расцепку. Рыбный проводник привел какого-то железнодорожного начальника, который все недоумевал по поводу отсутствия пассажиров. Он заглянул в каждое купе по отдельности, тщательно проверяя, не спрятался ли кто. Пригрозив рыбному проводнику, начальник пообещал высчитать стоимость невостребованного постельного белья из его зарплаты. Потом они куда-то вместе ушли, и стало совсем тихо. Скоро шли поездки. Поезд еще немного постоял, скрипнули отпущенные тормоза, поехали. Поехали так медленно, что было не сразу понятно, то ли тронулся перрон, то ли тронулся поезд, то ли тронулся... «Стоп, кран!» Останется где-то крик в надорванности. «Уломай, мотик, стоп, кран!» Это был предводитель индейцев. Да-да, все тот же самый, но только уже без ведра. Он поравнялся с окном, у которого сидел Зольда Вальдемаровна, его глаза молитвенно смотрели ей прямо в лицо. Наша балерина не на шутку растерялась. Больше всего ей не давали покоя вопросы, на которые она так не в состоянии была найти ответа. Как индейцы попали сюда? Может быть, это сон? Но если это не сон, то как остановить поезд? Поверьте, но эта изящная, посвятившая свою жизнь искусству женщина за свои 67 лет ни разу не остановила ни одного поезда. Глаза предводителя все еще продолжали молитвенно рассматривать лицо предполагаемой спасительницы. По лицу молодого человека струились капельки осенней влаги, смешанные с потом, которые размывали испачкавшую его лоб побелку. Видно было, как он устал. Неужели столько можно пробежать? «Даун! Стоп-краун! Даун!» — прокричал он из последних сил, показывая куда-то вперед. Изольда Вальдемаровна обернулась. Действительно, через три купе на стене красовался симпатичный такой стоп-кран. «Нет, нет, нет, это так ответственно. В сталинские годы за этот стоп-кран расстреливали». А тут еще рыбный проводник опять пробежал два раз. «Гадом году не успеет! На пузырек, тетка, спорю, не успеет!» И тут балерина поняла, что является орудием в руках самого Господа, которым он устанавливает на земле свою высшую справедливость. «Нет уж, бессовестный молодой человек, это с вас бутылка!» Она встала, с легкостью отшвырнула рыбного проводника, пытавшегося переградить ей путь, подбежала к рукоятке стоп-крана и... Изольда Вальдемаровна давно не испытывала таких чувств. Быть может, это было в далекой молодости. Припомнился ей славный успешный дебют на сцене. Она не была горделивой, но сегодня почувствовала себя героиней. Вот они, спасенные от злого рока чада небесных. Счастливые, вымотанные, запыхавшиеся, промокшие с головы до ног. Их не один, и не два, и не три, их целый вагон. Нет, их даже больше целый вагон, потому как некоторые стали занимать даже третий пол. Предводители, еще двое молодых людей, простынях о чем-то шептались, то и дело поглядывая на Изольду. Наверняка сейчас захотят ее как-то отблагодарить. Наша балерина заранее засмущалась, проявив на ухоженном интеллигентном лице чуть заметный румянец. Она стала проигрывать разные варианты ответов. Нет, нет, ну что вы, это дело чести. Какие могут быть благодарности? Так нужен был поступить с любой порядочный человек. Ну и что, чтобы индейцы, вы же тоже люди. Предводитель нерешительно приблизился к ней и неловко откашлявшись обратился. Я извиняюсь, а вы уверены, что это ваше место? Ну, просто мы как бы полностью купили весь вагон, у нас тут группа, спецзаказ. Изольда Вальдемаровна крепко пожалела, что не осталось ночевать на вокзале. Она отвернулась к окну и заплакала. Молодой предводитель индейцев не видел ее слез и что-то все говорил по поводу созданных ею неудобств для участников индейского отряда. За окном мелькали огоньки, провода, голые деревья. Предводитель долго еще что-то бронил, что-то доказывал, показывал какие-то документы, задавал какие-то вопросы, на которые балерина прямо молчала. «Да где же она, твоя высшая справедливость? Господи!» Молодой предводитель так и не дождался каких-либо объяснений. Он закончил свое обращение такой фразой: «У корми никаких положительных качеств». И запрыгнул на верхнюю полку, застегнулся в спальном мешке и захрапел. Изольда Вальдемаровна немного порадовал тот факт, что главный индеец занял верхнюю полку, стал быть, ей достанется нижнюю. Бог с ними, с этими индейцами. Завтра сойду в Саратове. Больше никогда, никогда в жизни их не увижу. Она кратко вытерла слезы и осмотрелась по сторонам, пытаясь разглядеть при крупном свете ламп своих странных попучек. Боже, святый. Впервые Изольда серьезно задумалась над таким вопросом. Кто же все-таки эти люди? В окно напротив сидела в оцепенении и тяжело дышала, занесенная на руках старуха. Она только с хрипом сопела и ничего не могла сказать, хотя было видно, что хотела. Все вокруг страшно галдели, дети орали и ходили писать прямо в тамбур, потому что рыбный проводник куда-то пропал, забыв открыть туалет. И дети в связи с этим сильно ругали его, утверждая, что и у него нет никаких положительных качеств. Рыбный проводник был легок на помине. Он вернулся с угрозами, что все у него ответят за срывание с ним. Особенно вон та женщина, что возле туалета. Изольда Вальдемаровна догадалась, что это обращались к ней. Потом выяснилось, что женщина возле туалета, наоборот, даже самая дисциплинированная, в отличие от всего остального состава индейцев. Потому как оказалась единственной, кто приобрел у рыбного проводника постельное белье. Он стал кричать еще громче, требуя, чтобы никто в таком случае не смел пользоваться матрасами. Угрожая то отключить преждевременный свет, то до самого Саратова закрыть все туалеты, а то и вовсе оцепить вагон от поезда. Но тут кто-то из индейцев пригласил рыбного проводника к себе в компанию за стол. «Иди, иди сюда, сейчас мы отравим тебе твою материальную жизнь». Потом рыбный проводник принялся вытаскивать матрасы из-под игнорирующих его угрозы индейцев, не имеющих никакого морального и юридического права пользоваться постельными принадлежностями. Но тут один здоровый детина-индеец схватил его за хемок, загадывая желание, кем хочешь в следующей жизни родиться. Рыбный проводник, по всей видимости, не особо понимал, о каком таком новом рождении говорил индейский верзила. Однако пообещал, что впредь не будет делать ничего такого, и более того, даже ничего не расскажет бригадиру поезда, вплоть до самого прибытия на конечную станцию. Изольда Вальдемаровна так и не могла понять, кто эти, большей частью, молодые люди. Она выдвигала всевозможные предположения, но затем разными весомыми аргументами сама же разбивала их. Психи? Но постольку за один раз не убегают. Еще с детьми. Может быть, беженцы? Возможно. Но только откуда беженцев так много денег, чтобы прицепить к поезду целый вагон? С детьми, с котомками, со старухой точно беженцы. Говорят все вроде бы по-русски, только вот некоторые слова совершенно непонятны. Наверное, где-нибудь такой редкий диалект имеется. Интересно, где у нас такие в СНГ живут? А дед, отец-то как? А может быть, и правда индейцы с какой-нибудь засекреченной резервацией? Тем временем загадочные попутчики принялись есть. Они вывалили из бесчисленных котомок и авосек горы пакетов, банок, кастрюль и стали, обходя весь вагон, раскладывать друг другу по небольшим тазикам корыцы. Одного парня попросили помочь раскладывать пищу по тазикам, на что он как-то странно ответил: «Я не могу раскладывать, я скверненный». Все понятно, сбежали, ей-богу, сбежали. Только не с психушки, а из какой-нибудь склиники здесь заразы. Только как все-таки могли им предоставить целый вагон? Сколько стащили своему предводителю? Почему ты называешь его президентом? Все понятно. Этот у них президент, он тот небось Юлий Цезарь, а этот небось Наполеон. Президент начал читать на своем тарабарском стихи, а все серьезными лицами стали повторять за ним по строчке. После прочтения стихотворения стало необычно тихо, замолчали даже дети. Они с жадностью ели, испуганно вытаращив глазки. Женщины ели не меньше мужчин, второй, третий, а то и четвертый тазик. И не смогла справиться с добавкой только старуха. Где-то на шестом или седьмом корыце она стала извиняться и клясться. Видит Бог, не могу. Я постараюсь ночью доесть. Все пришли в неописуемый восторг, когда кто-то на весь вагон как гаркнет: «А у моей мотоджихи осталась халява!» С подачей халявы в вагоне началась настоящая ржачка. Кто-нибудь говорил какую-нибудь глупость, и все начинали гоготать, хватать за животы. Одна женщина в годах уже беззвучно сползла под стол, трясясь от смеха, роняя из открытого рта кусочки еды. Чаще всего рассказывали истории о том, как они в разные годы ловко обували каких-то там корми. Кульминация ржачки стала фраза, произнесенной молодой женщиной: «Этих корми халявой корми, не корми, они все равно корми». После этой фразы смеяться больше уже никто не смог. Изольда Вальдемаровна не смогла смотреть на все это, глаза ее уже слипались, и страшно хотелось спать. Вагон здорово качало, спать было неудобно. Постоянно кто-нибудь направлялся в туалет, хлопая беспардонно дверью. Сквозь дремоту до сознания доносились лишь обрывки событий, происходящих в вагоне, смысл которых иногда казался не то что непонятным, а просто абсурдным. Кто-то из индейцев предложил срочно спасать халяву, потому что завтра будут какие-то там вкладыши. А вот морковная халява, наоборот, вкладышная. И потому ее можно оставить на утро, чтобы догнаться. Ближе к полуночи зазвенела гитара, низко застучал барабан, и задребезжали колокольчики, стали петь. Пели то по-русски, то по-английски, то на своем тарабарском, но вполне задушевно. Кто-то сетовал по поводу оставленных в какой-то там общаге шлепанцев, и было предложено снова рвануть стоп-кран. Одна женщина разумно отговорила их от этой затеи, мол, все равно поезд задним ходом не поедет. За тапочками может в следующем месте заехать казначей. Ага, Наполеона у них нет, зато казначей есть. Проводник стал ругаться, что кто-то сделал в туалете полное омовение. Главное, не уточнил, кому сделал. Рядного проводника заверили, что отныне никто не будет делать полное омовение, будут делать только неполное. То есть вдруг какая-то девушка обнаружила, что у нее пропали какие-то сабжи. Надо же, друг у друга воруют. Их долго искали, девушка все прочитала. Навороченные были сабжи с черносливом, с панером. Потом стали выяснять, кто в их среде авторитет, а кто не авторитет. Все ясно. Бандиты из зоны сбежали. И точно, один стал рассказывать, как он на зоне даже проповедовал и раздавал зыкам яблоки и сладкие шары. Что означает на воровском жаргоне «яблоки и сладкие шары», Изольда так и не поняла. Другой парень стал вспоминать, как он год назад привлекался. И так привлекся, что не в силу было устоять, и что теперь уже к прежней жизни возврата нет. Сквозь сон Изольда Вальдемаровна подумала, что следовало бы сообщить обо всем этом в милицию. Однако милиция пришла сама. Сержант потребовал от бандита по кличке Повар письменное объяснение. Но это все отказались приобретать постельное белье. Но тут Повар заявил, что не является таким уж авторитетом для всех, и что лучше бы было всего разбудить его брата в боге по кличке Президент, который и есть самый что ни на есть для всех настоящий авторитет. Президент что-либо писать на адрес отказался, потому как крепко спал. А милиционеров напоили чем-то из пластиковой бутылки, после чего им объяснили, что все они вместе взятые являются детьми одного отца. Милиционеры какое-то время не желали родниться с индейскими уголовниками, но после третьего или четвертого стакана согласились. Господи, да как же я сразу-то не поняла. Это просто одна очень большая дружная семья. Какой-то один общий папаша наклепал целый вагон детей, а мама, это вон, небось, та самая старуха. Они вон ее как любят, даже на руках носят. Потом захмелевший сержант попросил старуху чего-нибудь спеть в память об одном общем отце. Кто-то взял гитару, и бабка загласила.
во светлом днем и темной ночью, и во сне, и наяву, а я все вижу твою очи, и всегда тебя зову Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рама Рамо, Харе Харе. Это же Кришна. Извольте, Бальдемаровна, не нашел какие-то пугалости. А перемота не осталось и следа. Но на месте ли все вещи? Это ведь они крадут маленьких детей, бреют их наголо и приносят жертву своим богам. Да и в Бога-то они не верят, а верят в какого-то там Кришну. Говорят, что это они даже не едят мясо животных, а едят мясо детей. Это они сотнями оборачивают людей в свою веру, а потом разъезжают вон по всей стране целыми вагонами. Чего они? Они даже белье постельное не берут. Но в это время кто-то внутри, в глубине души, говорил мне: успокойся, Изольда, это самые замечательные люди на свете. Их искала всю жизнь. Еще чего искала. Зачем? Чтобы вместе с ними вот так гоняться за поездами? Изольда Вальдемаровна не поленилась встать, чтобы пересчитать все свои вещи. Странно. Все вещи оказались на месте. К тому времени все уже почти легли спать, и Изольда сказала: как-то неудобно. Надо как-то объяснять свое беспокойство. И она решила нанести на лицо вечернюю маску из питательного крема. Нанеся крем на лицо, она заметила, что все это время за ней наблюдает лежавший рядом ребенок. Мальчик не спал и внимательно рассматривал тетю Балерину. Ему одному от чего-то не спалось, он решил заговорить с ней. «Тетенька, а вы зачем все лицо намазали йогуртом?» «Это не йогурт, это увлажняющий крем». «Крем? Крем для обуви?» «Нет, специальный крем для лица. Теперь у вас все лицо кремировано». «Как тебя зовут, малыш?» «Арджуна. Ты что, армянин?» «Нет, я душа». «Ты тоже кришнаит?» «Да, самый главный». «Надо же, такой маленький, а уже кришнаит. Сколько тебе лет?» «Я бессмертный, я душа». «Надо же, долбили ребенку в голову». «Тетя, а вас как зовут?» «Меня зовут тетя Изольда». «А вы преданные?» «В смысле? Но вы преданные или кармичка?» «Это что за слова такие? Я не понимаю тебя». «Не понимаете?» «Нет, не понимаю». «Значит, кармичка». «И что означает эта кармичка?» «Кармичка значит не преданные». «А преданные это кто?» «Ну вот мы все преданные, кто в этом вагоне едет, все преданные». «А кармички это кто?» «А кармички это все остальные». «Как же ты определил, что я кармичка?» «Да преданные лица свои не кремируют». «А что значит, по-твоему, быть преданным?» «Ну это когда человек любит Кришну и поет про него всякие разные песенки». «А Кришна это кто?» «Кришна это верховная личность Бога». «И что это значит?» «Ну Кришна это самое главное имя Бога». «Ну вы что, тетя Изольда, не знаете, что ли?» «Ну я знаю, что Иисус Христос Бог». «Нет, вы заблуждаетесь. Иисус это Сын Бога, а сам Бог это Кришна». «А тебе-то откуда известно?» «Ты что, сам проверял?» «Странная у вас логика, тетя. Вы типичный материалист. И все хотите подчинить своим ограниченным чувствам. Если вы действительно искренне, то не должны пытаться познать абсолютную истину с помощью спекулятивного ума и несовершенных чувств. Попытайтесь узнать истину от осознавшего себя духовного учителя». За короткую ночь от шестилетнего малыша Изольда узнала столько, сколько так и не смогла узнать за всю свою 67-летнюю жизнь. Все это время она молчала, со смирением внимая наставлением своего маленького гуру. Сам Верховный Господь через этого ребенка говорил ей о душе, о смысле жизни, о Боге, о том, как необходимо предаться ему. Изольда вспомнила о пророчестве слепой старухи. Она была счастлива. Никогда еще в жизни она не была так счастлива, как сейчас. Сердце ее нежно трепетало, она чувствовала себя молодой девушкой, невестой, но чьей невестой? Невестой самого Верховного Господа, Кришны. Арджуна закончил свою проповедь под рассвет. «Есть ли у вас, тетенька, вопросы?» «Уже есть. Тогда вам необходимо купить вот все эти книги», — очень уверенно заявил он, распространил балерине комплект книг Шрила Прабхупады и уснул. Изольда Вальдемаровна пыталась в полутьме рассматривать картинки, особенно те, где был изображен Кришна. Все сходится: в руке флейта, в окружении красавец, непревзойденный танцор, и не беда, что чернокожий. Через некоторое время улеглась и она, однако заснуть ей не дали. Первым проснулся президент Кришнаитов, недоумевая: мало того, тетка место наше заняла, так она еще и полуснула.
и нервно потрясывая рукой, принимали что-то невнятно бубнить. И Зольга одолевали сомнения. «Все ли верно?» — говорил я Арджуне. Он рассказывал, что по утрам преданные воспевают великую песню освобождения «Хари Кришна Маха Мантру». Но эти преданные занимались чем-то другим. Президент присел на полку, где лежал Изольда, и воспевал такую мантру. Другой полный такой парень, как замечательный персонаж из Махабхараты Фима, о котором рассказывал мальчик, повторял нечто совсем другое. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Откуда доносилось «Ромовые бабки, ромовые бабки, ромовые бабки». Шрифты, шрифты, ромашки, ромашки, шрифты, шрифты, ромашки, ромашки. Макароны, 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 макароны. На нижней полке, напротив позы индийских йогов, восседала молодая девушка, изящно держа перемотанную руку. Ее медитация, по всей видимости, достигла совершенства. Арджуна рассказывал, что чистые преданные, повторяя святые имена Господа, способны достичь трансцендентного положения самадхи. Она периодически покидала материальное тело, при этом ее голова низко клонилась так, что казалось, что вот-вот отвалится. Чудо в девушке то и дело удавалось сохранить равновесие, и она вновь упрямлялась, усаживаясь в позу лотоса, как это делают настоящие индийские брахманы. Арджуна также объяснял Изольде Вальдемаровне, что настоящие вайшнавы, в силу своего величайшего смирения, всячески стараются скрыть проявление духовного экстаза. И эта молодая вайшнава всякий раз смущалась и, широко раскрыв глаза, поглядывала по сторонам, не заметила ли кто, как она только что побывала в самадхи. Но чистоту ее воспевания было трудно скрыть. Через минуту она вновь отключалась, а однажды так здорово отключилась, что чуть было не ударилась лицом о стол. Бедная, ну зачем так себя мучить? Куда безопаснее медитировать, вон, лежа в постели. Но девушка не отчаивалась. Президент, напротив, никаких признаков духовной экстазы не проявлял. Должно быть, не чистец. Недаром он мне сразу не понравился. Он принялся по-солдатски вышагивать туда-сюда, туда-сюда по узким коридорам, обернутый в клочок клетчатой материи в стиле мини, которая с трудом скрывала нижнюю часть его тела. С такими мощными ногами только в балете и торс у него будет здоров. На президентской шее висела сделанная из веревки петля. Зачем? А из-под импровизированной мини-юбки болтался длинный розового цвета хвост, за который так и хотелось дернуть, как бы дернуло за все его вчерашние выходки. Еще преданно. Вся эта история была записана в дневнике, который аккуратно вела Изольда Вальдемаровна. На протяжении многих лет она тщательно записывала хронологию своей жизни день за днем, год за годом. Иногда, когда на душе было муторно, она открывала любой из томов своих записей и погружалась в длительное путешествие по своему прошлому. Чаще всего подобные чтения заканчивались так. Изольда шумом захлопывала запылившийся том с писаниной, задумчиво прищуривала глаза, вглядываясь куда-то далеко-далеко. «Какая же я тогда была дура!» Однако теперь, перечитав, пожалуй, раз в 108-й историю о самарском поезде, она как никогда была признательна Кришне за то, что он спас ее, дав ей возможность познакомиться с преданными. Так много изменилось с того времени. Президент больше не бегает за поездами, крутым бизнесменом стал. К нему не подойдешь теперь. Раскатывает на подержанных иномарке. Та время называется. Девушка, что в самадхи пребывала, вышла замуж за иностранца и уехала с ним в Израиль. Арджуна вырос такой большой, с отличием закончил школу и ушел в мае. Эх, какая же я тогда была счастливая. Изольда Вальдемаровна шумом захлопнула домик своих мемуаров, вспомнила, что пора поливать тулуси, да и полдень давно, а мантра Гайдри не читала.